Геннадий Прошкевич «Костры миров». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Хэнк был счастлив. Под его ногами лежала настоящая земля. В его лицо упруго давила волна настоящего воздуха. Кисловатый запах металла, запах кислых почв, горячего песка жестко и сладко щекотали ноздри. Земля все еще отдалена миллиардами световых лет? Неважно. Теперь неважно. Теперь он среди людей. Пусть их немного, пусть все они, как он, Хэнк, заброшены на далекую планетку лишь необходимыми для человечества делами, пусть Симма столь же мало похожа на Землю, как крайний сектор на внутреннюю зону, он, Хэнк, все равно среди людей. Его так и подмывало поднять голову и взглянуть на стену. Но голову он не поднял. Спирали металлических зарослей под ногами счастливо поскрипывали, их ржавые стебли искрили, как щетки электрогенератора. Хэнк мысленно прикинул, какое напряжение могут вырабатывать эти металлические заросли там, где их корни уходят в глубину почв Симмы не меньше, чем на милю, и присвистнул. Он привык к удивительным вещам, но еще не отвык удивляться.
«Надень шляпу и топай в бар», — сказала Шу.
«Надо говорить, нахлобучь шляпу», — засмеялся Хэнк. Со своим сверхмощным бортовым компьютером он всегда обращался как с обыкновенным человеком.
«Я никогда не видела шляп», — заметила Шу без всякой обиды. «Я всего лишь представляю их геометрию. Видимо, этого мало».
«Ничего. Скоро я покажу тебе настоящую шляпу». Этот разговор состоялся час назад. За 60 минут Хэнк успел законсервировать Лайман Альфу, прошел через преобразователь и сдал хмурому диспетчеру все нужные данные для расчета будущего курса к Земле. Диспетчер не скрыл недоумения. «Ты из зоны протозит?» Прозвучало, как «мы не ожидали гостей». Взглянув на Хэнка, диспетчер все же решил уточнить. «Оберон?» «Человек», — возразил Хэнк. «Разве не видно? Разве не вывели на посадку Лайман-Альфу?» «Это делают у нас автоматы!» Диспетчер, похоже, не поверил Хэнку. «А преобразователь?» — счастливо рассмеялся Хэнк. «Разве я изменился, пройдя через горнило преобразователя?»
«Нетипичная зона. Иногда здесь мудрит даже преобразователь».
Диспетчер хмуро ткнул кулаком в необозримую стену центра управления, украшенную множеством экранов.
«Чаще всего мы имеем дело с квазилюдьми».
«И все же не всегда», — возразил Хэнк. «Конечно, он имел в виду себя, человека».
«А есть и такие», — не слушал его диспетчер, «что сразу начинают себя вести как люди».
Хэнк рассмеялся.
«Я как раз из таких».
Диспетчер не улыбнулся. Он привык держаться официально, положение обязывает. Весь вид диспетчера говорил: «Я занят, я при настоящем деле, я из тех людей, которые помнят саму Землю, а вот кто ты, это нам пока неизвестно. Может, и вправду человек, тогда я найду возможность извиниться, ну а если ты все-таки Оберон, извинения не имеют значения».
«Что ж», — сказал себе Хэнк, — «трудно было ожидать чего-то другого».
Нетипичная зона — это нетипичная зона. У диспетчера действительно нет никаких оснований доверять моим словам. Никто на Симме не ждал земного корабля, тем более из зоны протозит, закрытой для всех представителей межзвездного сообщества. И решил: «Ладно, пусть считает меня Обероном». Трое земных суток — это не так уж много, всего трое суток. Он усмехнулся. Термину «Оберон» много больше. Термин «Оберон» вошел в обиход задолго до первого выхода Хэнка в космос, где-то в год пуска сразу семи конечных станций Вселенной, оборудованных преобразователями. Принцип преобразователя был, кажется, не до конца ясен даже самим предложившим его цветочникам. Ходили слухи, что преобразователь — всего лишь случайное заимствование цветочников у некой загадочной крайней расы. Но ни одна из цивилизаций, входящих в межзвездное сообщество, не отказалась от такого подарка. В объемистую горловину преобразователя могло войти любое разумное существо из любого сектора космоса, но на выходе вы всегда получали человека, точнее квази-человека, еще точнее Оберона, обладающего довольно приличным словарным запасом и навыками смысловых схем, достаточных для деловых объяснений. Это сразу и навсегда избавило конечные станции типа Симмы, Хаббл, Фридман, Оорт, Ньютон, Бета, Ридан от массы хлопот. Запасы продовольствия, газов, воды, биологически активных веществ теперь свелись к стандартным. К тому же контакт с представителями самых отчужденных звездных рас предельно упростился. Что же касается самого термина «Оберон», к нему скоро привыкли. Планету под конечную станцию предоставили тоже цветочники. Удобное место, и радиус планеты вполне соответствовал ее названию. Симма — малый маяк. Симма — маяк на краю света. Кстати, на краю света — это вовсе не метафора. Обращенная северным полюсом к Вселенной, южным своим полюсом крошечная планетка всегда смотрела на стену. На совершенно невероятную темную бездну стены. Единственное, что дарило свет Симме — квазар Шансон. Чудовищный сгусток перевозбужденной магнитоплазмы, непрерывно преобразующий гравитационную энергию в свет, в радио и ультрафиолетовое излучение, в яростное вращение и турбулентность. Мощно пульсируя, выкинув над собой гигантский голубой выброс, квазар Шансон одиноко и яростно пылал на фоне полного мрака. Это был истинный мрак. Это была истинная тьма. За квазаром Шансон уже ничего не было. Вообще ничего материального. Тьма. Стена тьмы. Хэнк так и говорил себе. Стена. Понятно, никакой стены там не существовало. Просто с одной стороны постоянно мерцали, сливаясь в тусклые светящиеся шлейфы, миллиарды далеких звезд и галактик, а с другой не было ничего. Мрак, пустота, абсолют мрака и пустоты. Но этот мрак, эта пустота воспринималась Хэнком именно как стена. И, несмотря на бессмысленность такого представления, ничего с этим Хэнк не мог поделать. Стена? Ну и пусть стена. Почему нет? Хэнк счастливо топал по космодрому, не поднимая глаз к небу. Впрочем, если бы он их и поднял, никакой особенной тьмы над собой он все равно не смог бы увидеть. Конечная станция располагалась на северном полюсе Симмы. «Трое суток», — повторил про себя Хэнк. «Всего трое земных суток, и я получу карту курса и отправлюсь домой. На Землю. Стеной пусть любуются обероны». Слабые электрические разряды легко покалывали ноги Хэнка. Разумеется, ему так лишь казалось. И, кстати, ничуть не раздражало. Он ступал пусть по металлическим, но все же зарослям, он ощущал пусть чужие, но запахи. Сам воздух, поступающий не из каких-то ограниченных резервуаров, а просто извне, радовал и веселил Хэнка. Он радовался. Он среди людей. Он радовался. Он, наконец, покажет Шу настоящую шляпу. Свой универсальный бортовой компьютер Хэнк всегда называл этим древним женским именем Шу. Слов нет. Тахионные корабли сделали достижимыми любые, даже самые отдаленные точки Вселенной, но без компьютера типа Шу это оказалось бы попросту невозможно. Он, Хэнк, дошел до нетипичной зоны. Он, Хэнк, видел стену благодаря Шу. Он, Хэнк, плавал в энергетических безднах квазара, был огненным шаром, разумным огненным шаром благодаря Шу. Он, Хэнк, дрейфовал в звездных течениях нетипичной зоны, принимал формы, невозможные в любом другом случае. Опять же, благодаря Шу. Так что если он, Хэнк, у первого встречного на Симме попросит шляпу для Шу, его поймут. Впрочем, и недоумение, и даже усмешку предполагаемого первого встречного он, Хэнк, снесет без усилий. Ради Шу. Хэнк был счастлив. Шу его ждет, Лайман Альфа всегда готова к вылету, необходимые данные отправлены диспетчером в расчетчик преобразователя. Всего лишь через трое земных суток он, Хэнк, получит разрешение на выход из нетипичной зоны, а значит явится на Землю как раз к началу очередного редакционного совета всеобщей энциклопедии, том «Протозиды». Неважно, что по часам Симмы этот совет завершил свою работу несколько столетий назад. Курс Лайман-Альфы будет вычислен по такой кривой пространства времени, которая приведет Хэнка в точно назначенный день и час, ни минутой раньше, ни минутой позже. Самая грубая ошибка никогда еще не превышала десятых долей секунды. Для сотрудников всеобщей энциклопедии все будет выглядеть так, будто он, Хэнк, отсутствовал каких-то 2,5 месяца, что в пересчетах межзвездного сообщества вполне эквивалентно израсходованной им энергии. И вот вернулся с необходимыми дополнениями к одному из самых сложных томов всеобщей энциклопедии — «Протазиды». Основная статья этого тома принадлежала пока ему же. Обширные компиляции, составленные по древним мифам и наблюдениям цветочников, арианцев, океана Брюгге и тех немногих звездных рас, что когда-либо соприкасались с протазидами. Увлекательные, обширные, но... компиляции. Были ли они верны, соответствовали ли действительности? Можно ли вообще, изучая некую отчужденную расу, опираться только на мифологию и наблюдения рас, никогда не относившихся к протазидам с симпатией? То, что протазиды никогда не заглядывали во внутреннюю зону Вселенной, то, что они упорно не хотели замечать своих звездных соседей, все это, по мнению Хэнка, еще не давало оснований прямо относить протазид к тем цивилизациям, что в принципе не способны к контакту. Цивилизация — понятие вообще довольно туманное. Его не так-то легко сформулировать и истолковать, тем более что пути развития звездных рас мало где были схожими. К тому же истолкователи таких понятий, как «цивилизация», как правило, сами живут внутри вполне определенных цивилизаций, что, в свою очередь, не может не вносить в их суждения ту или иную долю предвзятости. Туп, как протазит. Темен, как протазит. Жесток, как протазит. Он, Хэнк, никогда не соглашался с подобными формулировками, хотя мифы цветочников, арианцев, океана Брюгге были под завязку набиты именно такими формулировками. Да, протазиды. Они же первичники. Они же истребители звезд. Время от времени, собираясь в гигантские скопления, а масса каждого отдельного протазида намного превосходит массу таких планет, как Сатурн или Юпитер, протазиды пытаются уйти из нетипичной зоны какой-либо одинокой звезде. При этом им все равно, обитаемы ли миры, в пределы которых они так неожиданно вторгались. Мифология арианцев, цветочников, океана Брюгге сохранила память о пяти подобных, никем и никак не объясненных вторжениях, после которых и цветочникам, и арианцам слишком многое приходилось начинать сначала. Сжигая себя в звезде, доводя ее до мгновенного чудовищного взрыва, протазиды гибли, а вместе с ними в океане раскаленной плазмы, заливающей крайний сектор, гибли другие Солнца, планеты, спутники, населенные космические станции, радиобуи и, разумеется, разумные существа. Являлось ли все это осмысленными, хорошо рассчитанными ударами необъявленной, но настоящей войны с соседями? Никто этого не знал, ибо протазиды ни с кем не шли на контакт. Редкие, но упрямые попытки землян, арианцы, цветочники, океан Брюгге давно отказались от таких попыток установить связь с протазидами, пока что не дали никаких заметных результатов. Вот почему члены межзвездного сообщества смотрели сквозь пальцы на совершаемые время от времени вылазки объединенных флотов цветочников и арианцев в нетипичную зону. Ходили слухи, что цветочники и арианцы занимаются рассеиванием замеченных ими скоплений. Рассеиванием. Что ж, они защищались. Тот тезис, что пока у цивилизации есть антиподы, конфликт неизбежен, Хэнку всегда не нравился. Но сейчас Хэнк был счастлив. Он добыл кое-что действительно новое. Его наблюдения и исследования, проведенные в нетипичной зоне, несомненно, привнесут нечто новое в единое знание межзвездного сообщества. Они с Шу неплохо поработали. Хэнк машинально провел ладонью по обезображенному шрамам лбу, будто снимая с него невидимую паутину. Широкий некрасивый шрам, вертикально опускающийся к переносице, был привычен для него как морщина. Еще один шрам, только шире, страшнее, прятался под рубашкой. Зазубренным треугольником он спускался от шеи под левую лопатку и чуть ниже. От этого левое плечо Хэнка всегда казалось немного опущенным. Впрочем, сам он этого не замечал, да и занимала его сейчас вполне конкретная мысль. Он думал, найдется ли на планете Симма самая обыкновенная широкополая шляпа. Радуясь сам, он хотел обрадовать Шу.